Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем знакомить вас с деятельностью Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Сегодня у нас в гостях пресс-секретарь службы Светлана Кислова и помощник руководителя направления «Помощь детям» Надежда Бычина, сестра милосердия. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сегодня я ехала на работу и увидела такую социальную рекламу на одной остановке. «Милосердие, расскажите об этом детям». Наверное, видели тоже, да? Вот мне кажется, как раз то, чем мы занимаемся, то, чем вы занимаетесь, приходя к нам, вот вы рассказываете о том, что такое милосердие. И, как мне кажется, вот та тема, которую мы заденем сегодня, она о том, что милосердие – это не всегда только денежная, финансовая помощь. Ну, во-первых, не у всякого есть и такая возможность, а это в том числе помощь и жертва своим временем. Вот это то, на что, как мне кажется, мало кто способен из нас. Нам легче иногда деньгами, вещами, вот как-то вот так вот помочь. Но пожертвовать своим временем, вот с этим проблемы даже, как мне кажется, у православных людей бывает. А это то, в чем подопечные службы милосердия иногда нуждаются гораздо больше, чем в каких-то финансовых вливаниях. И вот сегодня Надежда расскажет о том, как служба милосердия помогает детям-сиротам, сопровождая их в различных медицинских учреждениях. Вот как, во-первых, служба милосердия подключилась вот вообще к этой теме, к этому направлению, как оно возникло в вашей работе, и, может быть, как вы пришли в службу милосердия и как занялись вот именно этой сферой?
Ну, у нас изначально был запрос, скорее всего, даже от больницы, потому что поступил ребенок, ребенок поступил из детского дома, и он нуждался в сопровождении. Вот сейчас не вспомню, то ли 8, то ли 9 месяцев было, ну, то есть совсем крохотулечка, не самостоятельный, в общем, лялик был, и потребовалась помощь. Помощь, в принципе, заключалась как мамы. Мама при ребенке. Поскольку сотрудники, персонал больницы и так загружен достаточно сильно, и у медсестер свои обязанности, они обратились к нам. Ну, вот где-то услышали, кто-то подсказал вот на тот момент. Обратились к нам, можем ли мы своими силами, своими добровольцами помочь им посопровождать этого малыша. Мы, конечно, согласились, потому что... Как иначе, просто иначе быть не может. И, наверное, с этого у нас и началось вообще зарождение самого направления помощи детям. Потому что на тот момент у нас только-только первая площадка была, это центр Бонум. И вот с центром Бонум мы как раз начали такое активное сотрудничество по сопровождению детей. То есть на тот момент я была координатором-добровольцем. Я искала к этим всем вот деткам и к этому малышу, и к тем, которые в последующем поступали в больницы. Добровольцев, конечно, процесс такой достаточно, ну, наверное, энергозатратный, потому что к нему должен один человек прийти, второй человек уйти. Там не должно быть никаких окон, не должно быть никаких вот провисов, провалов. Соответственно, надо обзвонить около 100 человек на неделю, чтобы из этих 100 человек 60 согласились прийти. Мы подсчитывали как-то, ну так вот и получается, что в среднем в неделю к ребенку должно прийти 60 добровольцев, 60 человек.
Это только что касается одного ребенка?
Да, это только одного малыша. Потому что у людей разные возможности. Кто-то может прийти с 8 утра и до 11, кто-то может прийти с 11 до часа. Соответственно, вот в сутки получается такой калейдоскоп, я бы сказала, людей.
И ваша задача еще весь этот тайм-менеджмент, как сейчас говорят, выстроить вот это все, весь этот график, да?
Да, получается, что действительно такое занятие, надо сказать, непростое, но вот с Божьей помощью как-то, слава Богу, у нас этот процесс получилось наладить. Конечно, очень сильно помогало мне и руководитель направления, и сотрудники поддерживали меня, потому что я тогда еще не являлась штатным, была добровольцем. Ну, а люди, которые в этом уже все равно как-то варились, находились, очень так приободряли.
Надежда, может быть, вы расскажете о своем опыте работы еще добровольцем вот на этом уровне. Во-первых, как вы пришли в службу, кем вы работали, из какой сферы деятельности пришли в службу милосердия, и как вот вам удавалось, сколько выкроить времени, каким образом?
Я работала медицинским психологом в психиатрической больнице, отработала там 14 лет. Ну и совершенно случайно, это вообще, вот, наверное, Господь привел. Действительно, у меня коллега, она церковляться начала раньше, чем я. И как-то она меня позвала на сплав, говорит: пойдем со мной, там такие замечательные люди, что ты не бойся, они тебе не будут мозги промывать, веру тебе там активно навязывать. Очень навязывать не будут. Вот захочешь поговорить, с тобой с удовольствием поговорят, не захочешь, с тобой не будут разговаривать. Едем отдыхать. Река, замечательная компания.
Это при каком приходе?
Это на тот момент храм великомученика, целителя Пантелеймона был. Ну и служба милосердия, тогда еще фонд милосердия, он там изначально базировался. Я согласилась. Потому что, ну, действительно, отказываться от такого предложения. Мы поехали, и как-то вот, ну, люди меня, наверное, зацепили в первую очередь. Потому что, действительно, очень непосредственные, очень жизнерадостные. Не знаю, как еще обозвать, просто очень светлые люди. Действительно. Большой очень отклик был. Вообще, ко мне... Очень интерес большой проявляли. Вот не в профессиональном плане, а именно чем я живу, как я живу. При этом без навязчивости какой-то. Мне очень понравилось. Ну и в дальнейшем, где-то, наверное, неделю, может полторы недели спустя, раздается звонок, говорят: поехали с нами в детский дом. Я не поняла, кто это звонит. Впоследствии оказалось, что это была Елена Яковлевна, мой сейчас руководитель
наборщик,
да, руководитель направления. Я, в общем-то, поняла там только два слова, даже три слова. Отец Евгений благословил ехать. Вот для меня оно было таким загадочным, каким-то непонятным, но в то же время так значимость какая-то в этом была. Я согласилась, мы поехали. Ну и мое добровольчество, оно началось с дома ребенка, который находится в районе ЖБИ. Я стала координатором там. Как-то вот очень неожиданно. Просто поехала, потому что меня позвали на непонятное мне даже вот мероприятие, но позвали люди, которым я уже на тот момент прониклась доверием. Действительно, сплав, он сблизил нас.
Надежда, такой личный вопрос. А свои дети есть?
Нет.
Наверное, ведь сложно было, ведь особенно с маленькими детьми страшновато, сложно. Или был какой-то опыт, может быть, с детьми родственников как-то возиться? Да?
У меня есть опыт. У меня младшая сестра, она многодетная мама, у нее четверо деток.
Поэтому... То есть вы с племянниками, с племянницами?
Да, да, да. И как-то вот дети... Подруг моих очень таких хороших, близких, они тоже росли буквально на глазах. Мы общались, мы как-то где-то кого-то заменяли, если надо было убегать. То есть с детьми все равно опыт нахождения, ухода, он у меня был.
Надежда, может быть, вот об опыте ухода именно за детьми-сиротами больницы, может быть, какая-то история, может быть, о каком-то своем маленьком пациенте?
Вот у меня самая первая история, которая так вот сразу вспоминается, это мы первый год дежурили, сопровождали малышей, и была у нас девочка из дома малютки. Девочка достаточно тяжелая, потому что у нее эмоционально она была так нестабильная, она плакала вообще от любого буквально звука, лишнего там слова, движения. Но она непривычная была еще и к обстановке, и к людям незнакомым. И с течением времени стали приходить добровольцы, она становилась все спокойнее, спокойнее, спокойнее. Она как-то так вот поправилась, у нее были очень большие изменения, не только в эмоциональном, она физически, получается, из такой тростиночки такая, в хомячка стала превращаться, щечки появились, как-то так более радостно, так к незнакомым людям начала тянуться. И впоследствии, когда уже она прошла лечение, оно такое достаточно длительное было, недели три, наверное. То есть и дольше, но вот все равно не маленький срок для ребенка был. Приехали ее забирать из дома малютки, говорят, где наш? Вы подменили нам ребенка, ее не узнали. Это такой очень доброжелательный, очень какой-то такой открытый ребенок, который перестал пугаться взрослых, перестал пугаться вообще вот незнакомых каких-то звуков, шума, обстановки, стал любознательным, у нее проснулся интерес к окружающему. Ну, действительно, ребенок изменился на глазах. Люди, которые к ней приходили, они меняли. С каждым человеком она менялась до такой степени, что сотрудники, вот нянечка приехала, которая за ней 3 года ухаживала, получается, говорит, не наш ребенок.
Ну, это, наверное, тяжело для добровольцев, когда ребенка забирают обратно или в детский дом, или в дом малютки, и понятно, что, в общем, неизвестно вообще, заберут когда-нибудь нормальную семью. То есть прорастет вот это вот то, что вы вкладывали все это время, или также оно заглохнет снова без должной поддержки?
Мы действительно этого не знаем. Но все, что от нас зависит, все, что мы можем сделать вот сейчас, в данный момент, мы, конечно, постараемся сделать. Дальше уже, ну вот, как воля Господа будет, так будет. Мы, конечно, очень интересуемся все равно в дальнейшем, как у ребенка, если есть контакт с руководством. Но эта информация достаточно закрытая, поэтому нам не всегда рассказывают. Вот с кем есть такой теплый, там мы, конечно, узнаем. Детей усыновляют, действительно, после лечения, после обследования у многих меняется состояние здоровья. Это уже не пугает так усыновителей многих. Дети уходят в семьи. И слава Богу, что действительно как-то находятся у нас такие добрые, отзывчивые люди. Есть у нас такие очень интересные примеры, когда добровольцы, которые приходили и ухаживали за ребенком, и они впоследствии приходили в детский дом, продолжали навещать до того момента, пока его или не усыновляли, или переводили куда-то в более старшее. То есть не бросали после больницы. Действительно привыкают, действительно как-то вот прикипают немножко к ребенку, но сильно очень уж так вот душой прямо прилепиться все равно не получается, потому что кто-то приезжает на неделю, кто-то на 2 недели, кто-то на месяц, по-разному. И у людей тоже свои особенности. Кому-то надо привыкнуть к ребенку, попривыкать месяц, а приходят они на 4 часа в день всего. Тоже вот, ну, особенности свои есть везде.
Свет, по-моему, сейчас время рассказать.
Я вот хотела бы, Надя, вот, Надя, ты расскажи, пожалуйста, или я расскажу, что вообще вот те, кто сейчас на себя проецирует ситуацию, нужно рассказать, я сама ходила один раз в Бонн, то это очень волнительно. Во-первых, ты вообще не представляешь, куда ты придешь. Ты в Бонуме никогда в жизни не был. Вот. Мы для добровольцев делали специальные инструкции. То есть он знает, куда он должен прийти, что он должен при себе иметь, например, сменную обувь, какая там температура в палате и что вообще нужно делать с ребенком. Я помню, у нас прямо журналы были, то есть каждый доброволец, уходя, оставлял после себя записи. Там, например, особенно если кризисная ситуация сейчас у ребенка, например, он температурит или очень маленький, они писали, была там температура, например, то-то, то-то. И дальше уже, во-первых, кто-то с подарками всегда приходил, раскраску принесут, еще что-то, потому что ребенок же приезжает, ну, не без всего, никто ему ничего не переносит, поэтому все уже знали особенности, кто-то с яблочком придет. Поэтому кому-то выпадало на полдник ребенка сводить, кому-то выпадает с ним просто поиграть между процедурами, кого-то на процедуры сводить. Поэтому каждому Господь посылал свое. Ну а кто-то был настоящей мамой, потому что ночевал, то есть вечерний туалет и сон. Я вот помню фотографии, когда вот прямо приходилось усыплять детей, некоторые не спали, вот на руках. И многим, я помню, говорили, что, пожалуйста, не берите много ребенка на руки, потому что все равно, как бы, да, начнется вот привязывание, какое-то вот желание, и самое главное, их не испортить, ведь потом к ним такого внимания уже не будет, поэтому мы должны очень аккуратно к этому относиться, понимая, что мы не просто вот такие, ну, жестокосердные, потому что ребенку это, ну, не нужно такую дозу давать любви, он потом ее будет искать и не сможет, может быть, получить. Ну вот поэтому такой вот интересный опыт, и он как раз позволяет так вот сердце-то умягчить, потому что здесь, конечно, обязательств никаких нет. Вы его не берете к себе домой, вы приходите в больничное учреждение. И вот еще хотелось бы под персонал поблагодарить, насколько они так принимают нас, да, то есть идет постоянный поток людей, и прям никаких санитарных книжек не нужно. Просто приходите, пожалуйста, вот, чтобы чем больше будет возможностей за детьми ухаживать, за детьми как бы находиться с ними, тем больше деток получат медицинское лечение.
Свет, а как происходит в тех случаях вообще, когда вот, допустим, нет никого, вот как раньше, до того, как появились добровольцы, как это вообще у нас устроено в наших больницах? Дети, вот сироты из дома малютки, из детских домов, как же за ними этого ухода происходил раньше?
Ну, к сожалению, эти дети не получали вот все-таки в полном объеме, получается, внимания скорее даже, потому что необходимые медицинские все манипуляции на это медсестры носили. Дети на их попечении оставались, действительно. Но это было в ущерб, в общем-то, персоналу, потому что и врачи, и медсестры, они отрывались от своих непосредственных обязанностей и переключались на ребенка. Поэтому они и обратились к нам, чтобы и остальных пациентов не оставить без внимания и без необходимых процедур, и этому малышу уделить внимание. Поэтому ну, вот как-то вот очень-очень они нас ждали. Видимо, долго как-то все это назревало так, потому что обратились, действительно, справлялись своими силами, как могли. Ну и в дальнейшем все-таки пришли к нам.
А еще можно маленький комментарий, если пригодится, то что на самом деле шок еще был и у остальных пациентов учреждения, и, как правило, до сих пор остается, когда но они знают, что вот есть сирота, и для них вообще непонимание происходит, что с ним происходит, потому что к нему все время приходят люди. То есть он все время с кем-то, кто-то за ним ухаживает. И вот как мне рассказывали, даже вот у нас Надя сейчас скажет, где у нас есть такие вот посты. Вот, например, в онкоцентре рассказывают, что сначала там же очень тяжелые дети. Родители, ну, уже, в принципе, ни о чем не думают. Она говорит, надо же, родители стали других детей приносить подарки этому ребенку, просто внимание оказывать, потому что они как-то вот поняли, что, ну, не надо замыкаться только вот здесь сейчас на этой проблеме. И для многих и сотрудников это открытие, и для родителей, что есть вот такое служение, там и сестры милосердия приходят, и добровольцы, что они видят, что это обычные люди, ну, самые обычные, такие же, как они.
Где есть сейчас вот посты ваши, в каких детских больницах вообще вот эта служба сопровождения сейчас функционирует и какое у вас сейчас положение с добровольцами?
У нас на данный момент 10 детских учреждений. Посты открыты в 4 из них. Это детский онкоцентр на Серафимы Дерябиной, это центр медицинский БУНОМ, это психиатрическая больница, детское отделение, самое младшее, где совсем малыши. И это детский дом-интернат для умственно отсталых детей на Липустина. Везде несут свое служение, конечно, сестры. Сестры там основной наш такой представительский костяк. Помогают добровольцы. Конечно, добровольцев нам не хватает, нам сестер не хватает. Действительно, вот сестер, которые по духу готовы прийти и помогать. Часто бывает так немножко перескочу, переключусь, что ребенка привозят в больницу, где у нас нет поста, и мы туда идем. Конечно, нам там приходится немножко так сложновато, потому что нас не знают, к нам присматриваются там, где посты, ну как-то попроще в этом плане. Но когда видят, что мы приходим и что мы делаем, действительно, люди реагируют просто потрясающе, так удивительно. Нас зовут, к нам потом звонят уже, минуя детские дома, то есть сами врачи, что к нам поступил ребенок, вот вы как-то нам помогали, нам, у нас ребенка сопровождали, можете ли вы нам еще помочь? И обращений достаточно много. У нас не хватает на данный момент добровольцев на сопровождение, на дежурство, потому что в последнее вот особенно время как-то более-менее это стало, видимо, ну так, из уст в уста передаваться. И одновременно к нам в январе обратились 5 детских домов, чтобы с 5 детьми помочь. 2 из них были в одной больнице, остальные в разных. Причем районы тоже разные, достаточно отдаленные есть. Но если мы на одного ребенка еще 60 человек найдем, то на 5 это достаточно сложно сделать. Очень бы хотелось как-то привлечь к этому вопросу людей, потому что я абсолютно точно согласна, что даже не материальное главное, и у людей желания есть, и возможности есть, просто не знают, где применить их. Мы зовем к себе.
Может быть, вы скажете, в каких сейчас больницах требуется такая помощь, чтобы кто-то из наших слушателей, может быть, сориентировался просто, насколько это ему возможно, удобно и близко к дому, к работе и так далее.
У нас сейчас 3 ребенка. Один лежит в Бонуме на Краснокамской, 36, второй лежит у нас в 9-й больнице детской, это Решетская, 51. И 3-й ребенок – это областная больница.
На Серафиме Дерябиной?
Нет, на Волгоградской, 183. Mm-hmm. Да, там просто есть, она взрослая, но там есть отделение, которое специализируется на операциях и с детками, с маленькими.
То есть это послеоперационный ребенок после операции?
Этот ребеночек, он после операции, причем такая достаточно детей? Серьезная. 3 года. 2 года 10 месяцев, и второму год, и, боюсь наврать, год с несколько месяцев.
То есть это прежде всего даже не игры какие-то, уход именно, уход, посидеть рядом, следить.
Это быть мамой, конечно, это быть мамой при ребенке. Это накормить, укачать, спать, уложить. Все равно какие-то по возможности детские потешки те же самые, как-то по спинке погладить. Действительно на руках, вот как Света сказала, что действительно на руках много носить и укачивать. Нас просят как-то воздержаться от этого. Необходимый все равно телесный контакт с ребенком, он нужен, обязательно нужен. Поэтому и по спинке погладить, и покачать где-то, это всегда возможно.
То есть нужно, если у кого-то возникнет такое желание вам помочь, звонить в диспетчерскую, связываться как-то с вами, чтобы встроиться каким-то образом в этот график дежурств, да?
Да, у нас, значит, такие правила, можно так сказать, потому что это правда правила, для каждого они действуют. Нужно позвонить диспетчеру по телефону 200-07-04, а так у нас каждое воскресенье в 13:30 на Кирова 65, это территория собора Успения, на Визе, проходят собеседования. То есть самое главное, чтобы вы пришли, заполнили анкету, мы с вами познакомимся. У нас есть замечательный руководитель службы добровольцев Полина Чухланцева. Она всех примет, расскажет кратенько. И вот там как раз и заявиться, поставить большую жирную галочку или плюсик, что вы бы хотели именно помогать с детьми. Вот. И это как раз начало служения. Дальше с вами на связь выйдет Надежда, она как раз как координатор или кто-то из других помощников. И уже начнется контакт, будут говорить, где нужна помощь, когда, в какое время.
Свет, а вот бывают такие случаи, когда человек приходит сначала добровольцем, потом становится сестрой милосердия, а потом, может быть, вот именно по помощи детям, а потом, может быть, этого ребенка, за которым ухаживала вот в больнице и так далее, берут уже в приемную семью.
Да, есть, и вообще это очень естественный процесс. Есть у меня такая история, сейчас вам ее расскажу, но вообще хотелось это как раз правда и отметить, что путь вот добровольца, он кого-то приведет обязательно в сестричество, потому что сестринское служение, оно такое очень и теплое, и душевное, и многие женщины, они к этому склонны по своим естественным таким, ну и навыкам, и потребностям. Просто мы часто в современной жизни это все прячем, скрываем, а здесь вот как раз позволяет раскрыться. И вот у нас была такая доброволец Елена. Они вместе с супругом, кстати, пришли в добровольчество. Это было 2.5-3 года назад. И она выбрала детское направление. Вот как раз в тот детский дом, с которого Надежда начинала. Видимо, он какой-то такой у нас тоже особый, волшебный. И помогала просто в свободное от работы время. И затем к нам в детское направление поступила заявка, что в детском онкоцентре лежит очень сложный мальчик. Особенность такая, что мама его живет далеко и не навещает его, она не приехала к нему, чтобы сопровождать его, а у него уже, ну, такая серьезная стадия заболевания, и у него очень сильное лечение, он просто там один. И так получилось, что, видимо, Господь управил. Лена на тот момент уже сестрой милосердия стала потихоньку, но добровольцем по-прежнему была. Что ее как-то вот, ну, предложили ей взять вот как бы этого шефство, мальчика, шефство. И что она делает? Для меня это был шок. Она берет на работе 2 недели отпуска и ложится с ним в больницу. Вот, и дальше мы понимаем, что сопровождение нужно постоянное, то есть около полугода она с ним просто находилась постоянно в контакте. И дальше было еще одно чудо. Мальчик выздоравливает. В момент лечения мы понимали, что мы, кстати, многих где-то крестим, это тоже такой важный момент, я думаю, радиослушателям это тоже будет интересно, что мы не просто вот ухаживаем за ними, мы очень стараемся, чтобы их и к вере потихоньку приводить. Поэтому многие детки проходят таинство крещения, и батюшки их крестят. Вот, и Арсения, так звали мальчика, его покрестили в храме домовом при онкоцентре. Я была как раз вот на его крещении. И у него просто чудеса с ним случились. У него доктора делали заключение, что он здоров. И самое главное, что все, его можно выписывать. И тут дальше ситуация как, куда его девать? Вызвали маму, она вроде сказала, что да, будет, ну, сопровождать его. И вот Лена рассталась с Арсением, потому что, ну, вариантов других не было. У него есть мама. Вот, очень переживали, насколько этому ребенку удастся, ну, и выжить, просто выжить в условиях того, что мама, ну, не, мама у него не мама, вот нет у нее таких талантов, нет навыков, и забили тревогу, когда, ну, очередная, видимо, проверка была, через месяц, по-моему, после того, как его отвезли домой, что мальчик живет в ужасных условиях, его срочно нужно забирать, и вот в тот момент случилось решающее такое судьбоносное решение, что Лена с мужем Вячеславом приехали, вот спросили его, Арсений, хотел ли бы ты, ну вот, поехать к нам. И вот так счастливо развернулась судьба Арсения, потому что это настолько добрый мальчик, настолько он и любящий, и благодарный, что вот летом 2014 года он вернулся, получается, в семью. Единственное, что он Лену так и называет Леной, потому что для него она как долгое время была такой доброй помощницей, подругой, наверное, даже не знаю, как эти отношения назвать, но вот теперь она его мама. Вот. И, ну, Вячеслав, конечно, души в нем не чает.
Но это же семейный детский дом, да?
Арсений стал третьим ребенком в семье Вячеслава и Елены, потому что Господь особый промысел, видимо, про них как-то вот так вот показал. И в прошлом году летом нам благотворитель передал дом загородный. И так получилось, что наши сотрудники Елена и Вячеслав стали приемными родителями. Сейчас у них уже 6 мальчишек в возрасте от 3 до 6 лет. И вот так вот из добровольцев в сестры милосердия, в сотрудники, а теперь у них настоящая приемная семья.
Ну, как сейчас здоровье, Арсений?
Я бы попросила молитв за него. Он регулярно проходит обследование, он крещенный, Арсений, за Елену Вячеслава, вот с очадами, что наблюдается он, и мы будем молиться, чтобы его болезнь, ну, не прогрессировала, а вот замерла и, может быть, как-то с Божьей помощью и совсем исчезла из его жизни. Я его видела вот буквально в это воскресенье. Очень смышленый мальчик, очень такой, ну, замечательный он просто. Очень радостно, что у него теперь есть семья.
Ну что ж, спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Светлана Кислова, пресс-секретарь службы милосердия Екатеринбургской епархии и помощник руководителя направления «Помощь детям» Надежда Бычина.
Хотелось бы вот всех радиослушателей призвать тому, кто вот, чье сердце сейчас откликнулось на нашу беседу о том, о чем мы говорили, о помощи детям, вот, чтобы вы не откладывали в долгий ящик принятия решения. Сейчас еще время Великого Поста, время дел милосердия. И Господь все равно нас призывает к тому, что не только внутри себя говорит, да, нужное дело, молодцы, сестры молодцы, добровольцы молодцы, а начать прямо с себя. Зайдите на наш сайт, кто имеет такую возможность, посмотрите фотографии, посмотрите на сестер, на деток, почитайте информацию, приходите в добровольцы. Это настолько как бы дело добровольное, благодатное, что ничего страшного, если у вас не получится с первого раза, но этот шаг, он все равно важный. И вот как мы видим, Господь потом такие щедрые дает дары, что, конечно, обязательно не таитесь, звоните, приходите, мы всегда вас очень ждем.